по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов в Москве. Сегодня среда, 8 мая. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Сегодня мы снова выходим в записи. Мы выйдем в прямом эфире уже после праздников, после Дня Победы. Ну, а сегодня мы будем говорить еще об одной победе, о первой и главной и высшей победе. Мы начнем разговор по 15 главе 1 послания к Коринфянам, и мы продолжим этот разговор уже после праздников. Мы обязательно также прочитаем ваши письма, ваши комментарии, потому что апостол Павел подходит в своем письме к Коринфской церкви к самому главному, к тому, на чем стоит, на чем зиждется христианская вера, к тому, без чего христианская вера была бы абсолютно невозможной. Но у нас немало писем с прошлых эфиров. Я хотел бы обратиться к этим письмам, к этим комментариям и сказать еще несколько слов о том, что было вчера, в вчерашнем эфире. И я понимаю, что вопросы здесь очень тонкие, вопросы здесь очень серьезные. И прежде чем обращаться к вашим комментариям, я хотел бы обратить ваше внимание на то, как строит апостол Павел свое послание. Вот в 12 главе он начинает с разговора о духовном. Да, в русском переводе Библии сказано о духовных дарах, но там слово о духовном, слово «дары» там нет. Это вот добавил переводчик для того, чтобы это было удобнее, для того, чтобы было понятнее. Смотрите, в предыдущих главах он говорил о телесном, он говорил о том, что касается, о плотском, если хотите. Он говорил о том, что касается младенцев во Христе. Действительно, коринфяне были младенцами во Христе. Вот вопросы, которые они задают апостолу Павлу, показывают, что они еще младенцы. И им надо разбираться с этим младенчеством. Им надо как-то из этого младенчества выходить. Собственно, об этом апостол Павел им говорит. Дальше, с 12 главы, он переходит о духовном. Но в вопросе о духовном или о духовных дарах у коринфян тоже есть свои перекосы. Они, например, начинают соревноваться между собой, у кого круче духовные дары. И вот в 12 главе апостол Павел поясняет, как работают духовные дары. Он говорит, например, о том, что духовный дар есть у каждого. Не существует людей, которые не были бы наделены духовным даром. Всем людям, всем христианам, конечно, да, вот всем возрожденным людям даны духовные дары. Только каждому свои, или свой, или свои дары. Дальше, здесь же, в 12 главе, апостол Павел говорит о том, что духовные дары используются для блага церкви. Вот это тоже очень важно. То есть духовные дары даны не для того, чтобы я показал всем, какой я хороший христианин. Не для того, чтобы я мог наслаждаться какой-то своей богоизбранностью по сравнению с другими. То есть, не знаю, другие не избраны, а я избран. Вот. Нет, ничего подобного. Духовные дары даны для того, чтобы служить церкви, чтобы назидалась и созидалась, то есть строилась церковь Христова. Дальше здесь же, в 12 главе, замечательная аналогия. Это аналогия тела. То есть вот как в одном теле много членов, у каждого из этих членов своя задача, но все они члены одного тела, все они содействуют к одной единой цели, также и с дарами. Есть много даров, и при этом все эти дары объединены в одном теле, теле Христовом, церкви Христовой. Вот это то, с чего начинает апостол Павел. Потом в 13 главе он как будто отходит в сторону. Он как будто не договаривает какую-то вещь. Он говорит: сейчас я сначала покажу вам путь еще более превосходнейший, путь еще превосходнейший. Он говорит: я сейчас скажу о том, не какой дар самый высший, самый высокий. Коринфяне хотели понять, какой высокий дар, а какой дар не столь высок. Апостол Павел говорит: не-не-не, разговор у нас с вами будет не об этом. Разговор у нас с вами будет о том, какой путь еще более превосходнейший. И выясняется, что превосходнейший путь – это путь любви. Иными словами, любовь – это не дар. Знаете, иногда вот так представляют и говорят о том, что, ну вот смотрите, есть разные дары Святого Духа, и один из этих даров – любовь. Нет, любовь – это, во-первых, часть плода Святого Духа, Да, да, послание к Галатам, мы с вами об этом читаем, о том, каков плод Святого Духа. И, во-вторых, любовь – это та сфера, в которой проявляется все остальное. То есть без действия Божия, без действия Божьей любви, все остальные дары просто теряют смысл. И апостол Павел говорит о любви, персонифицируя эту любовь. Мы с вами увидели, что глаголы, которыми описывается любовь, это те же глаголы, которые относятся к служению Иисуса Христа. Выясняется, что любовь живая. Когда мы с вами поем о том, что любовь Божья была распята на кресте, мы нисколько не преувеличиваем. Мы говорим, как есть. Это любовь живая, это любовь личностная, это любовь воплотившаяся, любовь, которая сошла за нас, пришла за нас вот на эту землю. Вот это 13 глава. И дальше в 14 главе апостол Павел говорит некоторые достаточно сложные вещи. Он говорит о дарах, он говорит о том, как должны правильно, упорядоченно использоваться эти дары. Он говорит о пророчестве, он говорит о том, что желает, чтобы все пророчествовали. Он говорит о языках, он говорит о том, что должно быть для того, чтобы эти дары могли использоваться. Но все это, я еще раз подчеркиваю этот момент, он чрезвычайно важен, все это в контексте любви. Вот без контекста любви оно бессмысленно. Почему я обращаю на это внимание? Да очень просто. То, о чем мы говорили в 14 главе, вызывает немало споров, в том числе и среди христиан. Нам пишут, например, и спрашивают, как вы думаете, что вы скажете, когда происходит действие Святого Духа, когда человек получает Святого Духа и когда он получает дары Духа, когда человек получает, вот тут спрашивают, когда человек получает крещение Духом, он его получает в момент покаяния или в какой-то особый момент. Дары Святого Духа, они навсегда, они не навсегда, они только на какое-то время. Есть ли дары, которые были даны церкви на какое-то время? И потом, поскольку не было, нет больше необходимости в этих дарах, Господь эти дары уже следующим христианам не дает. Не то, что Он забрал этот дар, нет. Он просто вот не дает его следующим поколениям христиан, потому что дар дан не человеку, дар дан церкви, а у церкви необходимости вот в этом даре больше не существует. Вот возможно такое или нет? Такие вопросы действительно задаются. И в ваших письмах довольно много таких вопросов. Скажу сначала свое мнение, а потом оговорюсь по поводу этого мнения. Я лично стою на позиции о том, и это моя личная позиция, это мое личное мнение, что, ну, во-первых, дар языков, о котором говорится в первом послании к Коринфянам 12 и 14, особенно 14 глава, это все-таки не обязательно иностранные языки, которые человек не выучил. Не учил. Это и другие языки тоже, так называемые ангельские языки. То есть языки, о которых говорится в Деяниях, 2 глава, и в первом послании к Коринфянам, 14 глава. Возможно, это все-таки разные явления. Вот это моя позиция, это то, на чем я для себя богословски стою, и, готовясь к проповеди, я, собственно, проповедую именно это, именно эту позицию. Теперь, я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот у автора этих материалов, у Джона Вернона Маги, была другая позиция. Позиция, которую мы озвучили с вами в прошлом эфире. Я не буду ее повторять. Те, кто слушал, помнит, слышал и так далее. Есть и другие христиане, у которых еще одна позиция – которые скажут о том, что дары, причем все дары, существуют и сегодня, и эти дары нормативны. Иными словами, в любом случае в церкви они должны быть. Есть христиане харизматического толка, пятидесятнического толка, которые стоят на этой позиции. А я, готовя эти передачи, с радостью могу сказать, что процентов на 95, а может быть и больше, моя позиция, мои богословские воззрения соответствуют воззрениям доктора Джона Вернона Маги, по материалам которого передачи готовятся. Вот вчерашний выпуск, 14 глава, это один из тех случаев, один из тех 5, а то и меньшего процента случаев, когда взгляды не соответствуют. Когда мое отношение, мой взгляд все-таки несколько другой. Теперь вопрос. Вот что по этому поводу делать, как к этому относиться, как это воспринимать? И я думаю, что здесь каждому из нас есть смысл перечитать 13 главу. Относиться к этому, принимать это в контексте той любви, о которой в 13 главе говорилось. Мы спасаемся, в конце концов, не тем, что мы придерживаемся неких правильных взглядов по поводу языков или пророчества. Мы спасаемся действием Иисуса Христа, спасаемся жертвенной смертью Иисуса Христа, Его кровью, Его благодатью. И наше дело принять Его своим Господом и Спасителем. Наше дело посвятить себя Ему, с тем, чтобы Он мог преобразовывать, менять, преображать и нашу душу тоже. Да, вот не только юридическое признание того, что Он умер за наши грехи, но и преображение души, опять-таки, то, что может дать только Он. Мы спасаемся тем, что принимаем Иисуса Христа Господом и Спасителем. Теперь дальше. Есть разные мнения у христиан по поводу некоторых вопросов. Ну, в частности, вот вопрос о языках, которым мы с вами касаемся сегодня. К сожалению, есть еще одна проблема. Знаете, вот то разномыслие, которое существует, это, конечно, плохо, но это не самое большое, это не самое больное, не самое болезненное. Самое болезненное в другом. Самое болезненное в том, что порой мы, христиане, начинаем обсуждать эти вопросы без любви. Иными словами, мы считаем единственными правами самих себя, а мы считаем, что все другие, ну, просто поскольку они с нами не согласны, поскольку они смотрят на этот вопрос иначе, а они по умолчанию ошибаются. И тогда получается та же история, что и в Коринфянах. Причем в этой истории многие из нас виноваты. Виноваты самые разные стороны. Есть баптисты, которые говорят о том, что вот нет-нет-нет, все эти дары, они от лукавого и так далее. И, соответственно, на основании этого они отказывают харизматам, пятидесятникам в праве на то, чтобы даже называться христианами. И вот тут проблема. Да, а где проявление любви? Где проявление принятия? Также есть харизматы, пятидесятники, которые на том же основании отказывают баптистам, ну или всем, кто с ними не согласен, в том, чтобы иметь право называться христианами, называться братьями и сестрами. Но тут та же проблема. Тут тоже понимание, что я прав, а все остальные нет. Значит, все остальные должны обязательно согласиться со мной. Мне очень нравится, как апостол Павел подходит к 14 главе, к разговору в 14 главе через разговор о любви. То есть он начинает разговором именно о любви. И мне очень нравится, как он выстраивает 14 главу в виде такого диалога со слушателем. Ну, например, 15 стих 14 главы. «Что же делать?» – спрашивает он. Да, это такой риторический вопрос, который ему нужен как раз для того, чтобы добиться вот этой диалоговости. Он как бы беседует с вами через свое письмо. Беседует, прежде всего, опять-таки, через с первоначальной аудиторией, с коринфскими христианами, ну и с нами тоже. Например, «Что же делать?» «Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Апостол Павел не выводит ни одну из этих составляющих на первое место. То есть и духом, и умом. Тут, кстати, было у нас такое исправление от одного из слушателей, который говорит, что ну, вы постоянно настаиваете на обновлении сердца, но ведь Бог обновляет и наш разум. И это совершенно четко. Наш слушатель абсолютно правильно это заметил. Он обратил мое внимание на это и внимание всех тех, кто слушает эти трансляции. И мы это учли, мы это принесли к Богу и учли это. Теперь что получается иногда? Иногда мы говорим, вот я так вырос, я в этом вырос, и я это учитывать не буду. И тогда мы оказываемся в опасности отказать вправе на то, чтобы быть христианами, людям, которых избрал Бог, людям, которых призвал Бог. То есть, иными словами, смотрите, что мы при этом делаем. Мы говорим, я больший брат, чем мой брат. Я в большей степени сестра, чем моя сестра. Понимаете, про что я, да? Вот как раз если мы говорим о своей исключительности, исходя вот из этого отношения к языкам или пророчествам. Дальше, 16 стих той же 14 главы. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь». Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Что это такое? А это опять то, о чем апостол Павел уже говорил. Это вот как раз причина, по которой 14 главу 1 послания к Коринфянам нельзя читать в отрыве от остального текста. Апостол Павел говорит о том, как это влияет на другого человека, как это влияет на другого христианина. Опять-таки, это проявление любви. Как это влияет на нас и как это влияет на других людей. Тут был интересный вопрос, кстати, на прошлой неделе. Слушательница спрашивает, может ли христианка быть чирлидером спортивной команды, футбольной команды. Для тех, кто не знает, это пришло к нам с Запада. Это вот девчата, которые подбадривают школьные команды, там команды старшеклассников, команды студентов. Они говорят всякие речевки, поют всякие песенки, вот, прыгают, кричат и так далее. И вопрос, можно ли христианину вот этим заниматься? Можно ли ему это делать? Христианке, да, в данном случае? Ответ. А вот задать вопрос перед Богом, поставить вопрос перед Богом. Я это делаю. Я через это назидаюсь? Другие через это назидаются? Или они, простите, на мое тело пялятся? Да, вот подумать и о себе, и о других. И тогда уже решить этот вопрос. Я, кстати, знаю христианок, которые решили для себя этот вопрос положительно, но через свой cheerleading, через вот это ведение команды, они также имеют возможность свидетельствовать о Боге. Знаю многих, которые решили этот вопрос отрицательно. Но опять-таки вопрос решается в контексте любви. Так и вопрос о дарах решается в контексте любви. Я напомню, что сегодня мы продолжаем читать первое послание к Коринфянам, читаем о воскресении. Читаем аргументы в пользу воскресения Иисуса Христа. Мы с вами встретимся теперь в понедельник в прямом эфире, на следующей неделе, в понедельник, 13 мая. Завтра или послезавтра в наших группах будут материалы. Как обычно, мы публикуем в праздничные дни интересные и полезные материалы. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Мы молим Тебя, наставляй нас, учи нас, веди нас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 505-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы подходим с вами к одной из самых значимых глав всего Священного Писания. Если составить список глав Библии, которые чаще всего читают, список глав Библии, в которых говорится о наиболее важных для христианина истинах, то я думаю, что 15 глава 1 послания к Коринфянам обязательно в этот список попадет. апостол Павел излагает Коринфской церкви Евангелие. Он подходит к этому после достаточно длинного послания. Это письмо больше, чем подавляющее большинство других писем, записанных в Новом Завете. Апостол Павел противостоит одной из самых страшных ересей Коринфской церкви того времени. Эта ересь заключается в том, что люди отрицали важность телесного воскресения Иисуса Христа. У них получалось, что Христос воскрес духовно, и это самое главное, уж воскресал он телесно или нет, это как бы не важно. Сегодня, кстати, такое тоже можно услышать. Люди говорят, ну, христианство – это духовный вопрос. Ну, а в чудеса, в них можно верить или не верить, их можно принимать или не принимать. Апостол Павел совершенно уверенно, с полной убежденностью и совершенно блестящим обоснованием говорит «нет». Если воскресения Иисуса Христа, телесного воскресения, не было, то и все наше христианство – это бессмыслица. Более того, мы не просто сами обманываемся, но и других обманываем. Если Христа, воскресшего Христа, нет, если воскресения не было, то все остальное – бессмыслица. Давайте вспомним, как апостол Павел подходит к этому разговору. Первое послание к Коринфянам делится на две неравные части. В первых 11 главах апостол Павел говорит о плотском, то есть он отвечает на те вопросы, которые чаще всего задают христиане. Я помню, как на одной христианской встрече, молодежной встрече, кто-то встает и говорит, слушайте, ну, Библию изучать это хорошо, а давайте разберемся, вот целоваться можно или нельзя. Вот я понимаю, что это важные вопросы, это нужные вопросы. Но и вопрос, и постановка вопроса, и вот это можно, нельзя, указывает на то, что человек мыслит пока еще плотскими категориями. И апостол Павел совершенно спокойно говорит с этими людьми, он предпочел бы с ними говорить о духовном, но он говорит с ними о плотском. Речь идет и о разделениях, речь идет и об осуждении, речь идет и о грехе и компромиссе, речь идет и о том, что христиане предстают перед судом неверующих, и о семейной жизни, и об идоложертвенном. То есть вот очень подробно на все такие вопросы апостол Павел отвечает. Потом он говорит о духовном. Сначала о духовных дарах, дальше о любви как сфере проявления духовных даров и одной из граней плода Святого Духа. И затем он говорит о проявлении духовных даров в церкви. И вот дальше, после этого, он подходит к еще одному духовному вопросу. Это вопрос о воскресении Иисуса Христа. Это духовный вопрос, который имеет совершенно практическое применение, и от решения этого вопроса для нас действительно очень и очень многое зависит. Но еще одно напоминание, прежде чем мы пойдем дальше. Мы говорили о духовных дарах, я несколько раз повторил, что у каждого человека есть духовный дар, дар, который дан Богом, у каждого верующего человека такой дар есть. Знаете, что это означает? Это означает, что каждый из нас может иметь цель в жизни. Вот мы задумываемся о том, зачем мы живем, и в вере в Иисуса Христа мы находим высшую нашу цель жизни. Это служение Богу, это быть угодным Богу. Но дальше ведь надо конкретизировать. И чтобы конкретизировать эту цель, мы с вами обращаемся к духовным дарам, мы размышляем о духовных дарах, и мы смотрим, какой духовный дар есть у нас. И, соответственно, исходя из этого духовного дара, мы строим свою жизнь. И, естественно, эта жизнь строится в любви. А теперь следующий духовный вопрос – это вопрос о воскресении Иисуса Христа. Потому что воскресение Иисуса Христа – это еще одно событие, еще одна реальность, которая придает смысл всей нашей жизни. 15 глава целиком говорит о Евангелии. Она начинается с мысли о Евангелии. Эта мысль присутствует и дальше на протяжении всего повествования. И апостол Павел показывает, что самое главное в Евангелии – это воскресение Иисуса Христа. не только смерть его, но и его воскресение. Понимаете, в некоторых церквях приходишь на вечерю Господню, приходишь на хлебопреломление, и там настолько подчеркиваются страдания Христа, что складывается ощущение, будто Христос для них и не воскресал для этих людей. Как будто он и остается на этом кресте. Но обратите, пожалуйста, внимание. Крест пуст. Гробница пуста. И за великой скорбью следует великая радость. Христос был предан смерти за наши преступления. Но он же и воскрес ради нашего оправдания. Да, своей смертью Христос взял мой грех на себя. Но он же своим воскресением открыл мне путь в небеса. Иначе получилось бы, что грех-то он с меня снял, а вот что мне дальше делать, совершенно непонятно. Своим воскресением Христос открыл мне возможность обрести Божью праведность. Опять-таки, иначе получилось бы, что Бог снял с меня грех, и я такой, как пустышка. Ни греха, ни праведности, ничего нет. А мы помним, что если бесов выгоняют, но место остается пустым, незанятым, то бесов приходит еще больше. Так вот, давайте определимся. Воскресение Иисуса Христа – это не просто духовное событие, и уж, конечно, не просто некая иллюстрация духовного принципа. Как говорят некоторые либеральные проповедники, они говорят, неважно, было воскресение или нет, вот есть духовный принцип, который через это иносказание выражается. Апостол Павел никогда не согласился бы с таким взглядом на вещи. Воскресение он рассматривает как физическое событие. Физическое понятие. Фраза «воскресение из мертвых» звучит на греческом языке, языке Нового Завета, как «анастасис некрон». Вот слово «анастасис» буквально, и, кстати, это слышно даже по звучанию слова, это однокоренное русскому слову «стоять». По-гречески тоже аналогичное, очень похожее слово. То есть «анастасис» — это когда из горизонтального положения перемещаются в положение вертикальное. Не случайно в некоторых новых переводах Священного Писания вместо «воскрес» используется слово «восстал». Вот он находился в горизонтальном состоянии, и он приходит в состояние вертикальное. Клайв Стейплз Льюис со свойственной ему иронией высмеивал людей, которые сводили, да и до сих пор сводят, воскресение только к духовным смыслам. Он говорит так. Если вы считаете, что воскресение – это просто духовное понятие, то объясните мне, пожалуйста, как выглядит дух в вертикальном положении и чем это вертикальное положение отличается для него от горизонтального. Понимаете, без телесного воскресения христианство не имело бы абсолютно никакого смысла. Необходимо также дать контекст и вспомнить о трех взглядах, которые существовали у греков-современников апостола Павла и современников тех самых коринфских христиан, трех взглядов, которые существовали у них на воскресение. Во-первых, стоическая философия, стоицизм. Стоики считали, что после смерти душа превращается в божество, она обожествляется, но при этом разрушается личность человека. Да, постулируется вечность души, но душа меняется, и даже при том, что душа вечна, личность человека не вечна. Другая философская школа того времени – это эпикурейство. Эпикурейцы считали, что после смерти ничего нет. Это такой прообраз современного материализма. Вот после смерти человек прекращает существовать, ничего большего там не происходит. И, наконец, еще одна философская школа – это платонизм. Платонизм учил о бессмертии души. Душа не преображается в божество, не обожествляется. Она божественна изначально. И в этой своей божественной сущности она бессмертна. Но для философов этого направления душа отделена от тела. Говорить о теле в связи с душой значит для них осквернять саму душу. Кстати, когда мы с вами дойдем до посланий апостола Иоанна, мы к этому вопросу еще вернемся, потому что отзвуки такого взгляда есть и в христианской церкви. Для представителей вот этой философии, философии Платона, да, конечно, душа бессмертна, но тело смертно, и телу надеяться уже не на что. Павел же очень четко говорит о воскресении и о вечности как тела, так и души. Чтобы проще понять 15 главу, а я сразу предупреждаю, кстати, что у нас будут две, а возможно даже и три встречи по этой главе. Так вот, чтобы проще ее понять, давайте составим небольшой ее план. Во-первых, апостол Павел говорит о важности воскресения. И в связи с этим он дает четыре доказательства воскресения. Во-вторых, апостол Павел говорит о последствиях воскресения. В-третьих, апостол Павел говорит о преображающей силе воскресения. Но сегодня мы с вами начнем именно с разговора о важности воскресения и о четырех доказательствах, о четырех аргументах. Апостол Павел пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу». Главное в Евангелии – это не 10 заповедей. Люди иногда говорят: «Я буду жить по 10 заповедям». Мы уже отмечали, что это невозможно, и объясняли, почему невозможно. Но люди все равно пытаются жить по 10 заповедям. Главное в Евангелии – это не Нагорная проповедь. Хотя Нагорная проповедь – это действительно такая Конституция Небесного Царства, это Устав Небесного Царства. Это одна из самых важных проповедей Иисуса Христа. Ну и уж очевидно, что главное в Евангелии – это не просто теплое чувство. Сегодня немало людей, которые вот говорят: «Я испытываю такое теплое чувство при общении с Богом, это так здорово, я так этому рад». Понимаете, даже если вы перестанете испытывать какое бы то ни было чувство, Евангелие от этого не перестанет быть истиной. Главное в Евангелии – это конкретные факты. Павел получил эти факты по откровению Божьему в Аравийской пустыне. Когда он еще идет из Иерусалима в Дамаск для того, чтобы преследовать христиан, он еще не знает этого, он слышал о событиях каких-то, но полного знания у него нет. Потом Бог откроет ему все это по своей воле. И Павел передает коринфским христианам именно это Евангелие. Евангелие, основанное на фактах. Какое же оно, Евангелие? Это конкретные события, которые составляют Евангелие. Третий стих. Что Христос умер за грехи наши по Писанию. Это первое событие, это смерть Иисуса Христа за грехи. и что он погребен был. Это, кстати, очень важная история. Некоторые недоумевают, почему апостол Павел об этом заговаривает. Причина проста. Многие христиане в то время, да и не христиане тоже, говорили о том, что погребение не важно. Ну, умер духовно. Ну, воскрес духовно. Апостол Павел говорит, нет, ребят, вот и умер телесно, и воскрес телесно. И вот по этой причине важно отметить, что он между смертью и воскресением был погребен. Вот убедились все. Вот посмотреть смогли все, кто этого хотел. Да и некоторые из тех, кто не хотел, тоже. Этот акцент на погребении подводит нас к акценту на телесном воскресении Христа. Читаем дальше. «И что воскрес в третий день по Писанию».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и дальше. Следующее событие. Он явился, и говорится о людях, которым он явился. Кроме того, апостол Павел обращает внимание на то, что Христос умер за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания. Своей смертью и своим воскресением он нечто заработал, и это заработанное он отдает нам. Представьте себе, что к вам кто-то подходит и говорит: «Слушай, ты знаешь, у тебя есть возможность получить миллион». Если бы ко мне так подошли и сказали, я сказал бы: «Здорово, нам нужны деньги на расширение этого служения и на другие проекты, на другие планы». И вот человек мне говорит: «Да, у тебя есть возможность получить миллион. Значит, давай я тебе найду вот эту работу, и тебе эту работу покажу, и ты будешь следующие 80 лет работать, чтобы заработать миллион. Строго говоря, я получу, ну или, по крайней мере, имею шанс через 80 лет получить этот миллион. Буду ли я рад? Нет, не буду». А теперь другой вариант. Человек подходит и говорит: «Я заработал миллион, и я отдаю его безвозмездно тебе и твоим проектам. И вот это будет совершенно другое дело». Иногда мы представляем себе подвиг Иисуса Христа примерно так. Вот Иисус Христос говорит: «Ты будешь праведным, ты будешь хорошим, ты будешь добрым, ты будешь стремиться к послушанию Богу, и вот ты заработаешь спасение». Но апостол Павел акцентирует внимание на совершенно другом. Христос заработал наше спасение. Он принял смерть за нас. И наше дело ответить ему и принять этот дар, который он дает. И вот это совершенно другая история. Это и есть составляющая Евангелия. А теперь давайте поговорим о тех четырех доказательствах или четырех аргументах, которые приводит Павел для того, чтобы показать истинность Евангелия. Первое доказательство мы уже видели. Это реальные исторические события. Если кто-то попытается спорить с Евангелием или противостоять евангельской вести, одна из задач, которую он должен будет решить, заключается в том, чтобы найти альтернативное объяснение этих исторических событий. Ну, или доказать, причем доказать убедительно, что этих событий на самом деле не было. Многие века пытались доказать убедительно. Не получается. Альтернативные объяснения тоже оказываются какими-то достаточно шаткими. Дело в том, что за Евангелием, и это важно, стоит не просто мое теплое чувство, не просто то, что моя жизнь меняется, хотя и это тоже, но за Евангелием стоят реальные исторические события. Второе доказательство, второй аргумент. Вот тут мы как раз подходим к опыту. Так вот, второй аргумент — это опыт самих коринфян. 15 глава, 2 стих, «которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам». Вот вы приняли Евангелие, и ваша жизнь изменилась. Вы спасаетесь, и ваша жизнь меняется сейчас. Кстати, есть тесная связь между личным опытом, в частности, личным опытом коринфян, и верой, в частности, верой апостолов. Ведь апостолы после распятия Иисуса Христа, да еще и до распятия это началось, но в конечном счете они рассеялись, они разбежались кто куда. Они просто разошлись. Они убежали с места действия. Они готовы были вернуться к своей рыбалке. Они готовы были снова ловить рыбу. И без воскресения Христа они бы никогда не собрались вместе. Кстати, без воскресения Христа невозможно объяснить еще один феномен. Это феномен церкви. Без его воскресения у меня не было бы Евангелия. И в моей жизни не было бы живого Христа. И это второе подтверждение. Итак, с одной стороны, реальные события, реальность которых не зависит от нашего восприятия. С другой стороны, наша жизнь, то, через что мы проходим, то, как мы это воспринимаем. И объективный аргумент через реальные события, и субъективный аргумент через то, что происходит со мной. Кстати, даже этот субъективный аргумент тоже имеет свою объективную сторону, потому что то, что происходит со мной, оно ведь тоже видно, оно ведь тоже проявляется. У человека спрашивают, что с тобой произошло? Ты был вот таким, а стал совершенно другим. Он говорит, Иисус Христос это во мне делает. И собеседник может сказать, да ну брось ты. Смотрите, что сделал собеседник в этой последней реплике. Он уже не может отрицать, что в человеке, с которым он разговаривает, произошли существенные перемены. Потому что он сам затеял разговор, он сам спросил, что с тобой происходит. И вот тут он попадает в тяжелое положение, потому что отрицает он или пытается он отрицать только причину, только действие Иисуса Христа. Значит, тогда ему тоже надо искать какую-то альтернативную картину мира, какой-то альтернативный способ объяснения происходящего. Это то же самое, что мы уже видели, когда шла речь о конкретных событиях. Вот либо ты принимаешь евангельское объяснение, либо ты вынужден, да, действительно вынужден, у тебя другого варианта уже нет, искать альтернативное объяснение. Итак, вторая грань, или второе оправдание, второй аргумент в пользу Евангелия, это тот самый опыт, о котором мы с вами говорим. Дальше третий аргумент или третье подтверждение Евангелия. И эту фразу апостол Павел повторяет несколько раз. Это фраза «по писаниям». И слушатель в Коринфе мог спросить, по каким таким писаниям? Потому что иудейскому слушателю был знаком Ветхий Завет, была знакома Тора, а также и пророки, и Писания. Там все было нормально. Вот греку это приходилось объяснять. По каким писаниям, согласно каким писаниям воскрес Иисус? Ответ очень прост. Согласно Ветхому Завету. Кстати, думаю, что апостол Павел возил с собой и показывал людям свитки хотя бы каких-то из ветхозаветных книг. И уж точно, как учитель того времени, знающий Писание наизусть, он ссылался на Священное Писание и читал его по памяти. Возможно, он рассказывал им и читал о жертвоприношении, остановленном, кстати, жертвоприношении Авраама, когда тот готов был принести жертву своего сына Исаака. И Павел объяснял, что да, Бог пощадил Исаака, сына Авраама, но Бог не пощадил сына своего Иисуса Христа. Дальше. Я думаю, что Павел показывал коринфянам 5 видов жертв, жертвоприношений, описанных в книге Левит. и говорил о том, как эти жертвоприношения указывают на Христа. Я предполагаю, что он читал им, например, 21-й псалом или 53-ю главу книги пророка Исаии и многие другие фрагменты Ветхого Завета. И становилось очевидным, что воскресение, которое проповедует апостол Павел, есть исполнение священных писаний. И ответить на этот аргумент, возразить что-либо, было очень и очень трудно. Апостол Павел ведь великолепно знал Ветхий Завет. И когда, ну мы-то с вами к этому уже привыкли, да, но когда слушатели того времени вдруг видели, как новозаветные события отражают собой ветхозаветное пророчество, пророчество, данное за много лет до того, тогда они приходили к мысли об истинности Евангелия. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. И так далее. Все это были слова, известные апостолу Павлу, и он знакомил Коринфян с этими словами. И четвертое доказательство, четвертое подтверждение – это свидетельские показания. Начиная с 5 стиха, апостол Павел перечисляет свидетелей. И многие из этих свидетелей к моменту написания этого текста еще живы. И знаете, любому адвокату хотелось бы получить столько свидетелей, столько свидетельских показаний. И апостол Павел завершает этот фрагмент 7 стихом. «Потом явился Якову, также всем апостолам». И 8 стих. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Дальше он будет размышлять о своем свидетельстве. Вот этому на самом деле очень трудно возразить. Апостол Павел начинает с фактических событий. Он продолжает, говоря о последствиях этих событий. Дальше он говорит об источнике и предсказании этих событий. И, наконец, он говорит, вот свидетели, смотрите. И я один из них. Он выстраивает очень четкую систему, которая приводит нас к тому, что отрицать воскресение Иисуса Христа, телесное воскресение, означало бы отрицать все Евангелие. Но именно этот факт смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа, как мы с вами еще будем говорить, дает нам надежду. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.